Добрый вечер, дорогие телезрители. Вот и вновь мы возвращаемся вместе с вами к вечным темам Библии, к священному прошлому, с тем, чтобы успешнее разобраться нам в настоящем и вступить в лучшее будущее. В прошлый раз мы говорили с вами, что историей с Вавилонской башней опять нарушаются планы Божии. Человек опять очень сильно вмешивается в то, что делает Бог. Ведь завет через Ноя был заключен со всем человечеством, как с целым биологическим видом. А сейчас в результате разделения человечества на отдельные народы человечество как бы перестает существовать. Человечество существует в виде отдельных народов. И каждый народ не знает и не хочет знать, что творится в другом. И тогда получается, даже если Богу удается что-то сделать в одном месте, в других местах этого уже не принимают, потому что противостоят этому народу. Значит, Богу нужно что-то делать. Человечество как партнера Бога в Ноевом Завете каким-то образом уже не существует. И это означает, что Богу нужно снова что-то изобретать. И мы говорили с вами в прошлый раз о способе, который Бог находит. Люди поставили Бога в такие условия, что человечество разделено на народы. Ладно, в народе, несмотря на то, что он обособлен, есть некое духовное зерно. Во-первых, эти люди собраны вместе, так или иначе. А во-вторых, в народе возможно поддержание этого единства из поколения в поколение. В народе возможна передача этой накопленной на предыдущем этапе информации, которая жизненно важна для последующих поколений. Значит, Бог может использовать этот возникший механизм существования человека для того, чтобы продолжать его воспитание. Для этого ему нужно избрать какой-то народ. Но, перечитывая текст, мы обнаруживаем, что все народы, которые в этот момент существуют, которые образовались в результате распада языческой империи Междуречи, это языческие народы. Каждый народ обращается к ложным богам. Каждый народ ведет свое происхождение от какого-то башка, и все народы заняты. У них есть свои боги, и истинному богу работать не с кем. Нет такого народа, который бы ему откликнулся. Значит, ему нужно народ сотворить. И именно это он и делает. Мы говорили с вами в прошлый раз, как Бог обращается к человеку, которого зовут Авраам, и говорит ему: «Встань, Авраам, пойди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя народ великий, великое множество, больше, чем песка на земле, больше, чем звезд на небе, и в тебе благословятся все племена земные». С такой речью обращается Бог к Аврааму. И удивительный ответ Авраама. Он встал и пошел. Он не спросил Бога о доказательствах и гарантиях, он не стал проверять Бога каким-либо другим образом, по принципу «доверяй, но проверяй», и на Бога надейся, а сам не плашай. Подобные установки диктуют так называемый «здравый смысл», и они присущи всем нам. Представьте себе, ему в этот момент 75 лет, жене его чуть поменьше, а детей у них нет. И Бог говорит ему: «Я произведу от тебя большой народ». И Авраам не спрашивает объяснений, он встает и идет. Мы восхищались с вами, откуда только взялся такой Авраам, каким образом в этом неверующем человечестве возник такой гигант веры, от которого производят себя все мировые религии. Авраам встал и пошел, и идет довольно далеко, в ту землю, которую ему указал Бог. И там, в этой земле, Бог заключает с Авраамом следующий завет, договор. Условия этого договора довольно просты. По сути дела, Бог повторяет то же самое, что уже однажды Аврааму сказал: «Я произведу от тебя народ и дам тебе землю, в которой этот народ будет жить». Вот, собственно, и все. Хочет ли этого Авраам? И что для Авраама такое это предложение? Мы уже отмечали с вами, что для тогдашнего человека его личная жизнь означает очень и очень мало, единицы, ничто. Вот народ, клан, племя — вот это действительно ценность. Почему? Потому что я рано или поздно умру. Но если я — это не просто я, но мой народ, мой клан, мое потомство, то значит, я умираю не весь. Что-то мое остается в следующем поколении. Я передаю свою жизнь в следующее поколение. Таким образом, обещание Бога дать народ, дать потомство, происходящее от Авраама, означает для Авраама не что-нибудь, а бессмертие, его личное бессмертие, продолжение его жизни за границами его человеческой жизни. Именно так тогда и понималось бессмертие, продолжение жизни в потомках. Мы также говорили с вами, что для существования народа нужна еще и земля, так как до этого в Междуречии скопилось слишком много народов. Произошел демографический взрыв. Им не хватало этого места, и люди начали рассредотачиваться. Народу нужно где-то жить. Должна быть земля, которая сможет его прокормить. И Бог говорит: «У меня есть такая земля, я ее тебе дам». И это важно. И Авраам это очень хорошо понимает. Это то, что предлагает Бог. И так или иначе, Авраам понимает, что речь идет о жизни, которая намного превосходит его личную жизнь, о его жизни, которая превосходит его жизнь физическую. Хочет ли он этого? Да, конечно, хочет. Это главная ценность этих людей. Дети, продолжение жизни. Итак, Бог обещает Аврааму бессмертие в потомстве. А чего Бог хочет взамен от Авраама? Там есть одна замечательная фраза: «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». В слове «вменилось» как бы двойной смысл. Это ему зачлось за праведность, и вместе с тем поставлено как задача. Мы и так определяем это слово. И так оно и есть. С одной стороны, Авраам уже поверил Богу, уже встал и пошел, и уже таким образом условия этого договора в какой-то степени выполнил. А с другой стороны, это еще ему и на будущее. Потому что верить Богу нужно не в один момент, а продолжать и продолжать. И мы еще проследим, как это происходит в жизни Авраама. Договор этот заключается и поставляется знамение завета. Знамение завета очень любопытное. Авраам и весь его народ должны быть обрезаны. И это будет печатью завета, знаком того, что завет заключен. Прежде всего, нужно сказать, что многие ученые сходятся на том, что обрезание существовало в этот момент и до всякого Авраама. Там жарко, там песок. И просто из определенных гигиенических соображений кочевые племена, жившие в тех землях, обрезывали детей. Но Бог наполняет этот обычай совершенно другим смыслом. Это становится напоминанием о завете Бога с Авраамом. Заметим, завет говорит о потомстве, о продолжении жизни через эту цепочку воспроизведений. И печать ставится на детородный орган. Каждый раз, когда человек собирается воспроизводиться, у него есть возможность вспомнить о Боге, что Бог обеспечивает ему продолжение жизни. Не только его физические силы, не просто механизм воспроизведения, но Бог. И еще один смысл есть в этом символе. Всегда было ощущение у человека, что есть во мне что-то, что Бога не устраивает, что Богу не годится. И если от этого избавиться, то я буду ближе к Богу. Я отрезаю кусочек в знак того, что у меня есть что-то, что мешает приблизиться к Богу. Это я отсекаю от себя и выбрасываю, а всего себя остального посвящаю Богу. Обрезание здесь как бы предоставляет человека Богу, а то, что мешает этому, отделяет и выбрасывает. Именно в этом смысле потом будет использовать это слово апостол Павел, когда будет говорить об обрезании сердца. Итак, завет заключен. Книга «Бытия» очень подробно рассказывает некоторые вещи из жизни Авраама, по которым мы можем увидеть, что он нормальный человек. В каких-то ситуациях очень хитрый, умеет выкручиваться, умеет разумно поступить во время войны, победить врага и так далее. Он умный человек. И иногда это становится важным. Нам нужно знать, что это не просто человек, который услышал какой-то голос и пошел, возможно, просто потому, что он дурак. Нет, Библия арестует его как очень умного человека. И вместе с тем удивительная вещь. Завет заключен, ему обещано, проходят годы, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 25 лет проходят с момента заключения завета. Аврааму 100 лет, его жене Саре 90, и закончилось у нее все женское, как там написано. Все, надежды никакой нет». И вместе с тем Авраам продолжает верить. Периодически Бог к нему обращается, как бы говоря: «Ты еще веришь, Авраам?» «Вот я», — говорит Авраам. Бог говорит: «Ходи передо мною и будь непорочен». «Веришь?» «Верю». «Чего он ждет? Почему так долго? А что, сразу нельзя было?» «Наверное, можно. Но для нас с вами важно, да и для Авраама важно понять, что вера — это не единственный порыв, но целая жизнь, которая проходит в этой вере. Там происходит некоторое событие. В какой-то момент Авраам решает, что у Бога есть какой-то дополнительный план, которого он не понял. А вот у Сары детей уже быть не может, но можно взять наложницу, которая может ему еще родить ребенка. Может, речь шла о том, чтобы этот ребенок был его потомством. Такой ребенок рождается. Но Бог говорит: «Нет, я тебе обещал, что будет у тебя сын от Сары. Это и будет». И опять он ждет. И, наконец, происходит удивительное событие. К Аврааму в гости приходит сам Бог. Но как-то удивительно приходит в виде трех мужей. Почему Бог приходит в виде трех мужей? Возможно, что сам человек, который это записал, объяснить бы не смог. Числовые параметры там как-то все время плавают. Бог пришел в виде трех мужей, а потом, после того, как они закончили разговаривать, пошли в Содом и Гоморру эти два мужа. А когда Авраам с ними разговаривает, он все время обращается к одному. Разговаривает как бы с одним, и Бог ему отвечает: вроде один. Так один, два или три? Видимо, тот, кто писал эти слова, получил некоторое видение этой картины, которую он не может по-настоящему выразить в словах. Ни один, ни два и ни три. Что-то непонятное, что-то с числами не очень описано. Очень нескоро потом в Библии Бог начнет открываться как Троица. И откроется уже только в жизни новозаветной церкви. Но уже изначально это в Боге есть. Намек на Троицу мы можем увидеть в самых первых стихах книги Бытия. И здесь, где Бог приходит к Аврааму, мы можем увидеть этот намек на троичность единого Бога. Между Богом и Авраамом происходит диалог, в котором Бог говорит: «Я пришел тебе сказать, через год я вернусь снова, и у тебя будет ребенок». Авраам никак не реагирует, но Сара, услышав эти слова, как-то внутренне засмеялась. Бог ей сразу говорит: «Что ты смеешься?» «Я не смеялась». «Нет, ты смеялась», — говорит Бог. «Так вот, через год я приду, у тебя будет ребенок, и назовете вы его Исааком». А слово «Исаак» означает «улыбка Бога». Вот так улыбается человек недоверчиво, а вот так улыбается Бог. Он дает обещанное, дает ребенка. В жизни каждого из нас много несостоявшихся надежд. И не только потому, что они неосуществимы. Часто у нас просто не хватает терпения. Часто мы не умеем ждать, а чаще нам не хватает веры в Бога и в свои собственные силы. Я с вами прощаюсь и желаю вам внутренних сил никогда не сдаваться, даже когда, казалось бы, нет никакой надежды. Всего вам самого доброго.